बाला द्विजा सुप्रीम मित्रा पितरी परात्री Yasyam Miryam Moksho Hiyati Vatsya Utaya Tai
Bhava Vishasthin Mitra
Bhava Vishasthin Mitra
Kratr Bhurukha
Kratr Bhurukha
Nesyam Miryam Moksho
Nesyam Miryam Moksho
Shyapi Vatsayu Tai Tai
Аюта.
Миллион.
Аюта и
будут
увеличены. Я убил много юношей, браманов, доброжелателей, друзей, родителей, наставников и братьев. Даже если я проживу еще миллионы лет, мне не избежать ада, который уготовлен мне за эти грехи. В любой войне неизбежны массовые убийства невинных живых существ, детей, браманов, женщин, что считается величайшим грехом. Все они невинные создания, и Писание не разрешает убивать их ни при каких обстоятельствах. Махараджа Юдхиштхира знал об этих массовых убийствах. Кроме того, на противоположных сторонах в этой битве сражались друзья, родители и наставники, и все были убиты. Сама мысль об этом побоище внушила царю ужас, поэтому он полагал, что будет находиться в аду миллионы и миллиарды лет. Я убил много юношей, браманов, доброжелателей, друзей, родителей, наставников и братьев. Даже если я проживу еще миллионы лет, мне не избежать ада, который уготовил мне за эти грехи. Сегодня 22. Найно раджна праджа бхартур дарма юдхе вадо двишам итиме на то годя калпатен шасанам вача. Перевод. Для царя, охраняющего своих подданных и убивающего за правое дело, убийстве нет греха, но ко мне это не относится. Комментарий. Махараджа Юдхиштхира думал, что поскольку он лично не правил царством, а Дурьотхана своим руководством не причинял вреда своим подданным, то причиной убийства такого огромного количества живых существ была только его личная корысть. Отобрать трон у Дурьотхана. Это убийство было вызвано не нуждами правителя, а было совершено ради самоизвлечения, самовозвеличивания. Поэтому он считал, что этот грех лежит на нем. Еще раз, Махараджа Юдхиштхира думал, что поскольку он лично не правил царством, а Дурьотхана своим руководством не причинял вреда своим подданным, то причиной убийства такого огромного количества живых существ была только его личная корысть. Отобрать трон у Дурьотхана. Это убийство было вызвано не нуждами правителя, а было совершено ради самовозвеличивания. Потому он считал, что этот грех лежит на нем. Юдхиштхира, он был сыном Дхармы Раджа. И Прабхупада говорит, что даже по сей день Махараджа Юдхиштхира остается ачарьем Дхармы. То есть он лучше всех знал Дхармы и Священное Писание знал, как их применять. И поэтому он говорит, я убил много юношей, брамана, доброжелателей, друзей, родителей, наставников и братьев. Даже если я прожил еще миллионы лет, прожил, мне не избежать ада, который подготовлен мне за эти грехи. Для царя, хранящего своих подданных, убивающего за правое дело, в убийстве нет греха, но ко мне это не относится. И с точки зрения кармы, действительно, к нему это не относится. Потому что на тот момент он не был правителем. Правителем он стал после битвы. А теоретически войны, ну, можно было избежать. И внешне Дурьотхана, ну, со стороны царей, не с внутренней стороны, зная все обстоятельства, а внешне, как царь Дурьотхана действовал правильно. Он защищал царство. И Махараджа Юдхиштхира думает, что он отправится в ад на миллион лет. Как вы думаете, почему он не отправится? Есть один нюанс, очень важный, по которому Махараджа Юдхиштхира не отправится. И по которому эта версия его не работает. Почему не работает версия Махараджа Юдхиштхира? Хотя он является ачарьем
Дхармы.
Еще такой нюанс. Он был святой. И говорится, что он был настолько святой, что когда он ходил, его стопы не касались земли. То есть он говорится, что на пару сантиметров он не касался земли. Он находился на земле. Это подсказка. Почему его место не работает? Что-что?
Лично.
Еще версия.
Он не соприкасался с миром материальным, да?
Соприкасался.
Он же не ступал,
но он взаимодействовал с окружающим миром. То есть он с живыми существами взаимодействовал, отдавал приказы, принимал решения. Когда они были в изгнании, его не поддерживали определенное время его братья. И даже Драупади не поддерживали его. Они его критиковали за то, что они ушли. Они говорили ему, мы же кшатры, мы не должны уходить, это дело брахманов, прощай. Наше дело оружие, мы должны сражаться. Ты даже не защитил свою жену, ты должен был отомстить на месте сразу. Что ты за муж? Что ты за кшатры? Ты наблюдал, как унижают твою жену. И Бима, и каждый из пандавов, он толкнул речь такую, которая была правильной с точки зрения Дхармы. И они очень критиковали. Бима говорил, мы потеряли в тебя веру. Мы не можем больше доверять тебе, следовать за тобой. Ты не исполняешь дарму. Как мы можем с тобой следовать? Что ответил Махараджа Юдхиштхира, помните? Он сказал очень короткую речь, и он тут же их убедил. Он сказал, представьте себе мир, в котором действует закон убийства за убийство. Глаз за глаз, зуб за зуб, воровство за воровство. И этот мир, он очень быстро разрушается, потому что убийство порождает новое убийство. И этот мир поддерживается только благодаря святым людям, которые прощают. Весь мир держится на определенном количестве святых людей. Именно поэтому он поддерживается. Только благодаря святым людям поддерживается мир. И он переубедил их, и они пошли за ним. Хотя они могли вернуться, и они, с точки зрения Манусамхиты, они были абсолютно правы. Вот. То есть они потерпели поражение полностью, как цари, как грехаски, как кшатри, они были унижены. То есть в присутствии них была уничтожена честь их жены, это значит, что как кшатри, это их честь. Потому что кшатри означает кшатра. Кшат – это насилие, а тра – это освобождение. Тот, кто освобождает от насилия. При том, что они были сыновья полубогов, преданные, ачари, и еще к тому же они были цари, кшатри. И в присутствии других царей, то есть, ну, так сказать, князей, тогда была империя. Империя подразумевает, что есть император, и много маленьких государств, которые подчиняются императору. Но у каждого маленького государства есть свой царь. На Киевской Руси это назывались княжества. Вот, и в присутствии всех царей унижали их жену. И они никто ничего не сделали. Хотя Аюкишкира, поскольку он был старшим, он должен был первым выступить в защиту своей жены. И он должен был убить на месте, чтобы искупить, как бы защитить свою честь и искупить грех, который нанес Дурьотхана. Он должен был убить на месте всех. И он должен был убить не только его, а он должен был убить всех, кто наблюдали, смеялись, поддерживали этот момент. И с точки зрения Манусамхита он был бы прав. В то же время Юдхиштхира уходит, соглашается на изгнание, хотя он мог решить исход войны на месте. Арджуна, просто даже Арджуна он мог убить, Дурьотхана на месте, и был бы, он бы победил Дурьотхана. И был бы прав, не было бы сражения, все бы закончилось. Но Юдхиштхира поступил по-другому. Вот, и здесь он тоже поступает, ну, с точки зрения дхармы правильно. Вот. Но она не сработала, он не пошел в ад. Почему? Вы думаете? Жестоко подсказать. Вспоминать с Бхагавадгиты. Что? Обязанности выполнял. Но он говорит. Он тут говорит. Для царя, охраняющего своих подданных и убивающих за правое дело, в убийстве не греха. Но ко мне это не относится. И здесь написано в комментариях. Махараджи Гришкира думал, что поскольку он лично не правил царством, а Дурьотхана своим руководством не причинял вреда своим подданным, то есть Дурьотхана он правил как царь. И с точки зрения правления царя, Дурьотхана тоже был прав. Не причинял вреда своим подданным, то причиной убийства такого огромного количества живых существ была только его личная корысть, корысть Юдхиштхиры. Отобрать трон у Дурьотхана. Это убийство было вызвано ненужными правления, а было совершено ради самовозвеличивания. Поэтому он считал, что этот грех лежит на нем. Как вы думаете, было это так? То есть хотел ли он забрать трон ради самовозвеличивания Юдхиштхиры? Нет, почему это не так? Потому что он был преданным. Лишира, он был преданным. А преданный это подразумевает, что он ничего не делает ради себя. Преданный Кришне это тот или Вишну, это тот, кто все его действия совершается ради того, чтобы только наслаждать Верховную Личность Бога. И на самом деле война состоялась только потому, что этого захотел Кришна. Именно поэтому он не понесет никаких за это реакций. Кришна сам в Бхагавад-гите об этом говорит. На самом деле все цари уже убиты. Потому что это уже Кришна решил, все решено за него. И на трон его воздвинул тоже Кришна. После Курукшетры Кришна воздвинул на трон Юдхиштхиру. То есть это было решение Верховной Личности Бога. Именно поэтому он не несет никакого греха. И здесь в 51 стихе, Прабхупада в комментариях сейчас зачитаю, таков путь деятельности кармы. Она является причиной и действием, и их последствием. Удлиняет цепь материальной деятельности, которая закопаляет человека в материальное рабство. В Бхагавад-гите 9.27.28 предлагается средство от этого. Таким действиям и их последствиям можно положить конец, если посвятить всю свою деятельность Верховному Господу. В действительности битва на Курукшетре произошла только по воле Верховного Господа Шри Кришны. Как это явствует из его же слов, из слов Кришны. И только по его воле Юдхиштхира был возведен на трон Хастинапура. Следовательно, грех не мог даже коснуться пандавов, которые просто исполняли волю Господа. Ответственность же ложится на тех, кто объявляет войну, преследуя личные интересы. То есть Юдхиштхира Махарадж, на самом деле у него не было никаких личных интересов. Именно поэтому он не понесет никакого греха. Но если смотреть с точки зрения материалистов или кармаканди, Прабхупада иногда кармаканди называют карми. Есть, надо еще отличать. Если карми это просто люди, которые в невежестве, и они просто живут, наслаждая чувства, я не знаю, науку, и они деградируют до уровня животных, растений, прогрессируют и движутся в цепочке, то кармаканги – это люди, которые знают законы, и они пытаются избавиться от плохой кармы, заработать хорошую карму, возвысить свое сознание, таким образом попасть на райские планеты. И они думают, что они еще попадут на райские планеты, и таким образом еще заодно достигнут Верховной Личности Бога. Они же повышают свой уровень сознания. Вот. И с точки зрения кармаканги, поскольку они очень хорошо изучают Священное Писание, то Юдхиштхира прав. Он должен пойти в ад за это. Потому что он явился причиной убийства миллионы людей. И в тот момент он не был правителем. Вот. И по сути, с внешней точки зрения, он может показаться глазами материалиста, что он даже спровоцировал войну своим ложным эго. Вот, потому что... Да.
Ну, что для него? Уже берет, он же незаконно тогда. А это могло быть причиной, да? То есть еще как бы двойной выбор. Он незаконно.
Почему он занял незаконно?
Ну, потому что он такой.
Ну, а каким образом он незаконно занял?
Ну, как это они там технически делали, не знаю. Одежду, вот, тараж, да, это не задействовал. Но это могло быть причиной тоже. Да. Если он кшатри, что-то любой человек может прийти и сказать, слушай, я занимаюсь трон, а он же не должен воевать как бы причиной. Да. Он должен уйти и смириться. Вот это одна из причин, это мы не знаем. Этой войны. Он защищал свою честь, не знаю, государство, подданное.
А с точки зрения просто карма, он тоже незаконно занял, как вы думаете? Как хорошо. Отец Пандов, царь Пандов, как он построил свою империю? Помните? Он просто приходил и забирал. Все. Цари просто приходили, убивали царя, забирали его жен. И, вернее, они приходили, завоевывали, побеждали и предлагали выбор. Либо я тебя убью, либо ты стоишь там наместником. Если царь не соглашался и принимал выбор, то царь его просто убивал, вот, и ставил своего наместника. Вот, и забирал еще к тому же жен этого царя. Вот, это правильно или неправильно? С точки зрения. Да, вот хочет Александр.
Но дело в том, что вы уже сказали, что Юдхиштхира был предан. Правильно?
Да.
Правильно. А когда вызывают на поединок кшатри-кшатри, он обязан идти сражаться.
Да.
Почему состоялась вот эта игра в кости? Хотя это с точки зрения преданности, мы не должны этого делать. Но так как Юдхиштхира был в кшатри, он должен был принять вызов. Понимаете? Поэтому он принимает вызов, а последствия уже какие получились, это уже Кришна так решил, как надо. Вот так произошло именно.
Да, с точки зрения материалистов, то есть он Дурьёсана, он честно получил царство. Юдхиштхира его проиграл в кости. Вот. И именно поэтому это является для нас самым главным стимулом соблюдать этот регулирующий принцип играть в незаконные игры. Вот. Поскольку Юдхиштхира был отчаянным, был отчаянным отцом. Он ради нас показал, почему не стоит играть в кости. То есть он ради правил предписания потерял все. Вот. Да-да, Андрей.
Да почему они требовали на этот царство? Они не так требовали, они там 5 деревень требовали. Как бы там шанкшат, они даже не правили.
Они попросили,
они требовали. Они проиграли, почему они как бы...
Они попросили, потому что они...
Они не проиграли. Нет, как бы...
Они проиграли, но они не требовали, они попросили. А попросить им можно всегда.
Ну, мы попросили. Вот,
они могли попросить все и...
Понимаете, такая просьба, она... Ну, как бы, им отказали, попросили, они войну объявили.
Ну, что это значит?
А по какой причине? Они проиграли царство, если исследовать эти логики, они проиграли царство. Они попросили деревья, им не дали. Хотя я все сказал, что это проиграл, потом попрошу, вы мне дадите, я скажу, слушай, тебе войну делали.
Нет, они не объявили войну сразу. Они ушли в изгнание. Они не объявили войну, это не было такого, они ушли. И
это
именно
было,
поэтому...
Это было условие ихнего дома.
Да, они соблюли все правила. Они попросили, они не требовали, в том-то и дело. А попросить они могли обратно все царство, и выигравшего он мог по своему личному желанию все им отдать. Именно поэтому его братья его критиковали, что он соблюл все требования. Но они также могли поступить просто как завоеватели. Они могли отдать, то есть они отдали царство, но никто им не запрещал завоевать его. То есть это так строится государство. То есть смысл царя в том, что он завоевывает новые государства и увеличивает свои владения таким образом. То есть они могли устроить войну, завоевав государство. То есть если бы они победили, сразу бы... Даже они могли сразу объявить войну и сразу победить, да?
Во-первых, когда заключалась эта сделка, которая стояла на кону, когда они сели играть, правильно? У них было сказано, что они выйдут в изгнание. Поэтому эти четыре говорят, мы не можем нарушить, потому что мы дали слово. Мы не будем шатрями, если мы нарушим наше слово. Мы дали обет, что мы уйдем на столько-то лет, если мы проиграем. Они проиграли, они должны были выполнить это. Поэтому они не стали сражаться. Понимаешь? И дело в том, что когда вот это происходит, Драупади был поставлен на кон, это уже игры Кришны. И когда Дурьотхана с самого детства он хотел сражаться с Пандавами, понимаете? И Кришна выполнял желание, он говорит, я выполняю желание всех живых существ. Вот парламентарием даже сам Кришна выступал, когда он пришел, он говорит, отдайте там. Сколько-то там земли, кусочек земли отдайте, все на этом закончится. Но Дурьотхана что сказал? Нет, и кусочек. Потому что у него было громадное желание сражаться.
Правильно.
И когда Арджуна выехал на поле битвы Курукшетра перед Пандавами, все Кауравы стояли, говорит, это вся моя родня. Почему поведана была Бхагавад-гита? Потому что Кришна говорит, как? Та сторона хочет сражаться. Я не могу им запретить сражаться. Ты, как кшатрий, должен сражаться. Поэтому мой долг, как Господа, выполнять желания каждого живого существа. Если они хотят сражаться, значит, они должны получить это сражение. Поэтому и произошла битва.
Правильно, вы рассматриваете как преданное. А я спрашивал с точки зрения материалиста. То есть с точки зрения материалиста все было правильно. И с точки зрения материалиста, это Иштира, он здесь прав. Он бы понес реакцию. Он за это все он бы понес реакцию. Потому что даже царь, он любой царь абсолютно, разделяет 30% кармы всего государства, представьте. Если в государстве живут благочестивые люди, он берет благочестие 30%. Если неблагочестивые, это неблагочестие, он тоже берет 30%. Вот. И одна из задач царя делает так, чтобы прогрессировало его государство. То есть личности, они должны прогрессировать, тогда он зарабатывает свое благочестие. Но Юдхиштхира он был преданным, вот, и он во всем слушал Кришну. То есть он ничего на самом деле не делал для себя. Вот. И его цель вообще всегда была только прославить Верховную Личность Бога. Помните, как он просил? Ну, Кришна говорит, когда ему Кришна сказал, проси чего хочешь, что он попросил, помните? Он сказал, я хочу... Что? Да, я хочу самых красивых жен. Еще что он просил? Самое большое царство. Что еще?
Мадан Мухаммад.
Да, Мадан Мухаммад сказал.
Слава хочу.
Да, ну он прокомментировал Мадан Мухаммад. Без комментариев, когда Кришна спросил его, зачем это тебе нужно, он сказал, я хочу это все отдать тебе. Для того, чтобы я мог себе все пожертвовать. Вот он потом говорит, что твои преданные, они... Поскольку они не нуждаются ни в чем. То есть единственное желание преданных – это удовлетворить Верховную Личность Бога. Он ничего не хочет взамен. Чистое преданное служение подразумевает, что когда мы проводим пуджу, предлагаем благовония, цветы, мы это делаем только для того, чтобы Кришна стал счастливым. И все. У нас у чистого преданного нет другого мотива. Есть еще смешанное преданное служение, мотивированное преданное служение. И у начинающего преданного, у него может быть смешанный мотив. То есть он может быть, хочет и Кришну удовлетворить, но также у него еще нет такой глубокой веры и такого вкуса, и он еще наслаждается и страдает в материальном мире. И он просит Кришну, чтобы он как-то облегчил его страдания здесь и дал немного наслаждения. Но чисто преданный, он даже не просит, чтобы он облегчил его страдания. Кришна говорит, что моему преданному все равно в аду, в раю без разницы. Вот, Прохлада Махарадж. Почему? Потому что преданный Читанчадрачан хорошо об этом говорит. Почему преданному все равно? Это не значит, что на него не действует внешний фактор. Это не значит, что если он в аду, там не жарко. Там жарко. Но ему все равно почему? Потому что он не заботится о себе. Его цель – распространение славы о верховной личности Бога и удовлетворять его. Все. Потому что он будет заниматься тем же самым, что здесь, что в раю, что в аду. Преданный будет заниматься тем же самым. Он будет проповедовать. Вот. И таким образом удовлетворяли служить Верховной Личности Бога. Все. Он больше ничем не занимается, ему больше ничего не интересно. И Юдхиштхира, на самом деле, единственные его мотивы были, это удовлетворение Верховной Личности Бога. Именно поэтому его Кришна выбрал царем. Потому что Господь, он всегда хочет прославить своих преданных. Вот. И преданные, которые достигают цели, он хочет, чтобы все брали с них пример. Он хочет их прославить, чтобы все видели, что эти личности, они жертвуют собой ради Верховной Личности Бога, что они ничего для себя не хотят, и он их прославляет всегда. Вот, но они иногда могут совершить ошибку. Мадхав Махарадж в этом лекции, да? Друга Махарадж, да? У него было, у него не друга Махарадж, у него был смешанный мотив. Он был предан. С самого начала, с рождения был предан. Потому что он пошел к Вишну. Именно он к Вишну пошел за исполнение желаний, не к полубогам. Хотя полубоги могли даже исполнить его желание, брат не мог исполнить его желание. У него было столько благочестия, что он просто мог совершать аскезы и у Брахмы попросить, так и сделать Хиранья-Кашипу. Он совершал аскезы, и Брахма ему дал благословение. Вот. Но он пошел к Верховной Личности Бога. То есть он аскезы совершал, чтобы получить именно его даршу. И это является доказательством, что он был предан с самого начала. Но преданное служение его было нечистым, оно было смешанным. У него был смешанный мотив. То есть он себя вел как обусловленное живое существо, он вел себя как кшатрия. То есть у него было кшатрийское тело, вот, и он хотел вместе. Кшатрия вот, имеет на это право. Его права были унижены, отобраны. Ну, вот, он хотел возмездия. И Кришна исполнил его желание. То есть когда, потому что это все равно его преданное. Вот, но как только он коснулся его, он сразу очистился. И когда он увидел, он подумал, какой я был глупец. Что я просил, я просил стекляшку просто. Вот, хотя мог попросить все, что угодно. Попросил всего лишь. Миллион лет существования в материальном мире. Вот, и он до сих пор здесь, представляете? Но для преданного все равно, мы уже сказали, что в аду, что в раю. Потому что он думает всегда о своем возлюбленном Господе. И только о том, как ему служить. Именно поэтому Юдхиштхира не понес никаких реакций за это. Потому что он действовал так, как велел ему Кришна. То есть Кришна все решил за него уже. Поэтому не понес никаких реакций. Я прочту комментарий из, простите, 51 стиха. Но они просто так завязаны, что оно в тему обсуждения. Человек, занимающийся прочту стих 51. Я убил множество друзей и женщин, посеяв такую вражду, что это невозможно искупить никакой материальной благотворительностью. Человек, занимающийся благотворительностью исключительно ради собственного материального благополучия, называется грехометхи. На пути такого материального процветания иногда встают препятствия в форме греховной деятельности, так как при исполнении своих материальных обязанностей материалист вынужден грешить, даже не намеренно. Для освобождения от последствий таких грехов веды рекомендуют несколько видов жертвоприношений. В ведах сказано, что выполнив ашваметха-яги, жертвоприношение коня, можно освободиться даже от греха брахмахати, убийства брахмана. Махараджа Юдхиштхира совершил ашваметха-яги. Однако он считал, что даже такие жертвоприношения не могут освободить его от совершения им великих грехов. В войне принимали участие мужья, братья и даже отцы и сыновья. Их гибель вызывает новую вражду, и цепь действий и последствия этих действий удлиняется. И нейтрализовать это невозможно даже тысячами ашваметха-яги. Таков путь деятельности кармы. Она является причиной и действием, и их последствий удлиняет цепь материальной деятельности, которая закопаляет человека в материальное рабство. Бхагавад-гите 9.27.28 предлагается средство от этого. Таким действием и их последствиям можно положить конец, если посвятить всю свою деятельность Верховной Личности Бога. действительности же битва на Курукшетре произошла только по воле Верховного Господа Шри Кришны, как это ясно из его же слов. И только по его воле Юдхиштхира был возведен на трон Хастинапура. Следовательно, грех не мог даже коснуться пандав, которые просто исполняли волю Господа. Ответственность ложится на тех, кто объявляет войну, преследует личные интересы. Говорится, что даже травинка не может пошелохнуться в материальном мире без воли Господа. Вот. Но это не освобождает всех живых существ от последствий кармы. То есть кто-то кого-то убил, пошел из вожделения. И говорит, и он может сказать, это вот захотел Господь, потому что даже все по его воле только происходит. И на самом деле так и есть. Но есть такой пример, Шрила Прабхупада приводил. Человек, который сбил человека на машине, вот, он, человек, которого сбили на машине, он это заслужил. Но человек, который сбил на машине другого человека, он заслужил его сбить. То есть законы материальной природы, они сводят обоих людей. То есть человек, который убитый и который является убийством, убийцей, он заслужил это. То есть это были какие-то его материальные желания в прошлом. Они, может быть, прошли. Но последствия идут много-много-много. Они порождают новые последствия. Ну, если мы исполняем только волю Верховной Личности Бога, что это значит? Это значит, как исполнять волю Верховной Личности Бога? Это значит, что если мне захотелось убить или украсть, я пошел и украл. Если мне это захотелось, этого захотел Господь Всевышний, правильно? Захотелось украсть, пошел и украл. В чем отличие?
Не обуславливается этой возможности.
А как? Как?
Не обуславливается этой возможности. Ну, приходит кармическая возможность, да? Угу. По карме приходит. Ну, как вы говорили, один на мой уровень. Ну да, нужно понимать, что не надо растачивать этот маленький.
А как не обуславливаться? Смотрите, вот пришла Юдхиштхира, он, ну, допустим, да, царь, у него нету выбора.
Обстоятельства, конечно, разные бывают. Ну, как не обуславливаться? Как не думать о материальном? Нужно слушать имя Господа. Ну как? Самый классный способ. Просто жить для вас.
Жить.
Тогда ты не будешь обуславливаться.
Жить.
Господь будет тебя вести.
Да, правильно. Нужно жить для Господа, и тогда не будешь обуславливаться. А как жить для Господа? Вот Александр хотел
сказать. Дело в том, что если брать Юдхиштхиру, рассматривать его со всех точек зрения, с точки зрения преданного, с точки зрения кармы, правильно?
Это к вопросу, как, не, как правильно, как не обуславливаться, да?
Да, это к тому, что Юдхиштхира был предан. Как преданный, он мог не садиться играть. Он мог сказать, корректно. Но как царь, как кшатри, он не мог этого сделать, потому что так как мы находимся здесь, в материальном мире, у нас есть, каждый занимает малашам какое-то положение. То есть или кшатри, или вайши, или шудра, там, какое-то положение каждый занимает, являясь преданным. В его обязанности входило принять этот вызов. Поэтому в этом весь смысл, что не можем мы перекрутить, потому что есть еще обязанности какие. Даже если вы преданы. Если вы саньяси, у вас все равно есть обязанность. В этом мире обязанности есть все равно. И Кришна говорит, в этом сама цель выполнять свои обязанности должным образом.
Саша, я правильно, Никита еще.
Я буквально принес добавить преданным, как я понял. Для начала, перед тем, как жить, все посвящать Кришне, нужно привязаться к исполнению своего долга. Потому что если он не привяжется, то это не может, ну, как и Кришна, он был перед выбором любви и долга, да, то есть только в этой, но он был сильно привязан к долгу. Таким образом он понял важность вот этой любви. А если же преданный не привязывается к долгу, то он не подчеркнет для себя, почему важна вот эта любовь. То есть это выбор, он никогда не поймет. Поэтому нам надо важно привязаться к долгу, а потом уже мы сможем промежуточный этап.
Да, есть два пути. Не обуславливаются. Первый путь – это путь майявады. То есть они хотят получать освобождение из материального мира путем незарабатывания кармы. Они не совершают никаких действий, пытаются совершать никаких действий, которые не влекут, ну, которые влекут за собой карму. И постепенно они, их цель вообще перестать совершать какие-то действия даже в уме. Они медитируют на пустоту. То есть пустота – это значит, что ничего не происходит. И на самом деле пустоты не существует, но Кришна, поскольку он исполняет желание каждого, он дает, это их не желание, он его исполняет. То есть они получают пустоту. И они получают освобождение из материального мира и попадают в Брахмаджоти, в сени Господа. Господа они не попадают. И они временно туда попадают. А второй способ, который здесь говорит Прабхупада, это исполнять желание Верховной Личности Бога. И здесь преданный, он должен как исполнять желание Верховной Личности Бога? Это не значит, что исполнять свои желания. То есть я не хочу сражаться, потому что как я тогда получу освобождение? Арджуна, он хочет бросить все, потому что там на другой стороне его родственники, дедушка, у которого на коленях рос. Представьте, он его гладил на коленях, его, игрался с ним, катал его на себе. Он его возил на плечах и на четвереньках его возил. Бишмадев. Вот, а он должен его убить. Вот. Это его личное желание, это его личные привязанности. Он не хочет в этом участвовать. Но Кришна говорит, я уже всех убил. Ты должен действовать, как говорю тебе я. Тогда ты не понесешь никаких реакций. И преданный, он действует только для удовлетворения Верховной Личности Бога. У него нет никакого мотива для себя. Вот, поэтому, если надо, он будет убивать, если этого требуют обстоятельства. То есть, защищая таким образом там, он не будет убивать для наслаждения чувств своих, или потому что ему, может быть, знаете, есть еще такое, почему ты убил, мне Господь об этом сказал. То есть, как проверить? Сказал так, преданный, он действует, допустим, нет. Допустим, у меня еще нет личной связи с Богом, я не разговариваю с ним. Вот. Как мне узнать, чего от меня хочет Господь? Для этого существует парампара, духовный учитель и священное писание. И одно без другого не существует. То есть это не значит, что есть еще такой нюанс по поводу духовного учителя. То есть говорится, что должен быть не просто духовный учитель, а должен быть истинный духовный учитель. Если человек нам, если духовный учитель просит нас совершить какой-то грех, мы должны, обязаны его проверить священными писаниями. Когда здесь в 2009 году был Читанчар Чарли Махарадж, один преданный спросил, а если вот духовный учитель скажет там, выпрыгнут из окна, к примеру, да, то стоит следовать. Вот, и он сказал, что нет. Духовный учитель, он говорит только то, что говорят священные писания, что говорит Кришна. И вы должны проверить слова духовного учителя священными писаниями. Вот. И истинный духовный учитель никогда вы не найдете противоречия, потому что он ничего не говорит о своих желаниях. Вот, он только говорит о желании Верховной Личности Бога. То есть о том, о желании Парампара и так далее, что хочет для нас донести Господь. И когда мы следуем бочинному руководству, мы не несем никакой реакции. На войне солдаты убивают людей, но они не несут реакции, если они это делают не с вожделения, а по приказу командира. Если командир приказывает, они исполняют свой долг, и никакой реакции не несут. И есть такой хороший пример, что Шайн Чарач Махараш приводит. Человек убил 50 человек на войне, получил медаль. И он приходит домой, его все прославляют, любят. А вот. И он думает, как замечательно, я убил 50 человек, где же я могу убить намного больше людей, посмотрите, сколько ходят вообще без оружия. Сейчас возьму автомат, постреляю, мне дадут 2 медали, я убью 100 человек. Он убивает 100 человек, но медали не дают. Попадает он в тюрьму, он думает, за что? Почему? Потому что в первом случае он делал не по собственному желанию, а во втором случае он делал действие совершал из вожделения, по собственному желанию. То есть из удовлетворения своих чувств. Желание удовлетворить свои чувства. Ему понравилась медаль, слава, он захотел ее получить. И поэтому солдат, который находится в парампаре, в цепи, в ученической преемственности, он не несет реакции никаких. Но все, что он делает не по приказу, он берет полностью на себя всю ответственность. Благочестивую или и неблагочестивую. Если солдат совершает какое-то деяние, не предписанное уставом, то он берет на себя реакцию. То есть то же самое, когда да, нас мама попросила да, сходить куда-то в магазин и что-то купить, то мы, ну, ребенок не берет этой ответственности. Да, да, Александр.
Ну, как бы, такой вопрос. Это если Кришна говорит, вы можете не переживать, возвращайтесь на стороне стран. Да? Но те, которые сражались на стороне Дурьёна, они несли реакции какие-то, они на стороне стран. Им тоже отдавали приказы убивать. Они тоже убивали.
Да. Они не несли ни одной реакции.
Еще, допустим, такой момент. Если на так Кришна говорит, приказывает своему преданному делать что-то. Вот, допустим, в случае с Аштабхамой. То есть когда Кришна
кому сказал? Да, просто так пойди и убей, короче, этого Шватхану, да. Но преданные они уже поступают по-своему.
Через поступают по-своему?
Да. То есть, в том случае...
Арджуна не стал убегать.
Подожди, пусть говорит.
Да, в том случае, то есть Арджуна, как бы, ну, с внешней точки зрения, он не стал убивать. Не стал выполнять сиюминутное наставление Кришны.
Почему?
А вот так спрашивают.
А я только то, что до этого говорил. Про духовного учителя. Что? Если духовный учитель что-то говорит, то он говорит, что не противоречит сами. И Кришна, он никогда не говорил то, что противоречит. То есть он являет, поскольку он явился как Господь, и у него были определенные, то есть защитить харам. И да, всегда мы все равно не было этих харам, там Ютанова, там Сатадапана, Сиджайна Харам. Это 4, Бхагавадгита 4, 7, когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие, я сам упал дома в харам, я сам не схожу на землю для того, чтобы защитить мою преданность и восстановить религию. То есть, и в данном случае, что? Договорите до того, что они какие-то продолжения. Он не исполнил Арджуна, и что сказал он Кришнамурти?
Я не помню, конечно. Но я помню, когда все события развивались. То есть,
Гуру Гани Муштаку?
Он сказал пойти, по-моему, к Драупаде, да? И, по-моему, так что там было. И чтобы она приняла решение.
Кто сказал?
Нет, так решила Шватха, там Арджуна. Арджуна в Драупаде, да? И пусть она принимает решение. Но а Драупаде она тоже в силу того, что она была...
Она сказала, о, это вообще стоит брахма.
Да.
Громче скажите, что?
Он сказал, Арджуна говорит, так как это, ну, оскорбили Драупаде, убили ее детей, так, я должен привести не сейчас его убить, а привести к Драупаде. Пусть она решит, что с ним делать. Но когда привели к Драупаде, Драупаде сказал, как вы можете убить его? Он сказал, вы не можете это сделать. Поэтому это неправильно.
И еще она ей как бы была жалко, испытывала страдания, чтобы чувствовать ее мать. Там,
да, а что сказал Кришна на это действие?
Остался доволен.
Я не могу сказать, что я существовал сам, что лекции, которые он давно слушал. Он спрашивает, в каком мире вообще закон такой, нам что-то выбор дают. У нас эти парадигмы давно потомки были. Мы можем не следовать желаниям. Но в отличие от нас, вот Джуны, это желание его, желание не противоречило желанию Кришны. У нас противоречит. А у него нет.
Кришна...
Это тонкий момент, ну это Махарадж объяснял.
Да. Но Кришна остался доволен Арджуной. Почему? Он же не исполнил ему волю. Он ему сказал, убей. А он этого не сделал. Почему? Почему Кришна остался доволен Арджуной?
Что у них отношения очень близкие. Бывает так, ну, я редко понимаю. То есть иногда такие бывают моменты, когда Кришна даже больше своей как бы дает полномочий своим преданным.
В этот момент Кришна уже выступал как духовный учитель. То есть они были друзьями с Арджуной. Но когда Арджуна стал его вопрошать как учителя, Кришна стал себя вести как духовный учитель. И отношения с учителем могут быть очень близкими. Чем ближе они, тем он может быть недовольнее учеником. То есть если ученик совершает ошибку, и учитель может быть недоволен, потому что ну, Кришна, он остался доволен. Не помните, что он сказал на действие? Он сказал, я тогда остался доволен. Почему он остался доволен? Потому что Арджуна, он следовал на самом деле священным писаниям. То есть это тот момент, когда то, что говорит духовный учитель, не должно противоречить священным писаниям Парампара. Вот. И Арджуна, он как бы, это сын Брамана, он знал об этом, он следовал священным писаниям. И Кришна остался доволен именно этим, что он следовал Дхарме и Священным Писанием, что он следовал Парампаре. Хотя, на самом деле, если бы он исполнил его желание, он бы тоже не настоялся, потому что это уже Кришна выше авторитет. Парампара идет от него.
Но Парампара не исполнил его желание. Получается, он исследовал Священным Писанием.
Почему?
Ну, получается, в этом случае, когда во имя объединили, то есть они просто выполнили желание Кришны, это противоречило Писанию?
Смотрите, есть желание Кришны на Галоке Вриндавана и желание Кришны в материальном мире, они отличаются. То есть на Галоке Вриндавана Кришна, он хочет играть просто с пастушками. А здесь он в Дварке, он был царем, и он выполнял дхарму, как другие живые существа. Он являлся примером. Я вот процитировал этот стих, я прихожу, чтобы восстановить законы религии. То есть, и это значит, что он будет сам следовать примерам, законам религии и дхармам, чтобы восстановить справедливость. Это значит, что законы. И он будет сам примером в этом. И он их не будет нарушать. То, что происходило во Вриндаване, этого никто не знает. Вообще никто не знает. То есть это секретная информация. Это знает только Гаудия Вайшнава. Больше никто не знает. Даже Удава, это говорится, самый близкий спутник Кришны, он не знал, что происходило во Вриндаване. Никто этого, Двараки, все его родственники, никто не знал, что происходило во Вриндаване. Это отдельный разговор. Это секретная информация. То есть то, что происходит там, и то, что происходит, когда он царит, это совсем разные вещи. Именно поэтому он не смешивает, он уходит из Вриндавана. Потому что там он не сможет восстановить законы религии. Он не сможет показать там пример. Вот. Поэтому он приходит сюда как царь. Вот. Потому что люди следуют тому, чему следуют великие люди. Цари и великие люди, богатые. То есть только этому следуют. И поэтому ему пришлось прийти как царь, чтобы все следовали его примеру. Вот. И его потомки следовали его примеру. Его правнук, он установил во Вриндаване. Его правнук первый вообще установил божество Кришны. Во Вриндаване. У него была комиссия. Радха Мадан Махан, вот, которого мы сейчас наблюдаем, это божеству 5000 лет. Его установил правнук Кришны. А сделал это, когда он сделал Мурти, он показал единственному человеку, который на тот момент видел Кришну живьем. Это была Ута. Супруга. Ута, супруга Абимани, убитого на Курукшетре. Вот. И когда он показал ей Мурти, она сказала, это Кришна, отступ, дай сгибать. То есть, и этому следовали, он установил законы религии Кришна. Когда она пришла в упадок, он их установил. И его еще род, цари, которые, его дети, они следовали. Вот. И именно благодаря ним вот, мы можем сейчас здесь что-то в Луганске говорить о Кришне. Потому что установлены божества, потому что они потеряны этот цель. И когда она опять стала даже в Кали-Югу приходить, в упадок, все равно он пришел, исполнив указания, то есть как Господь Чайтанья. Но все равно приходит, чтобы восстановить. Но уже по-своему. Вот. И все равно он не нарушал закона. Он стал великим. Он стал сначала не Майпанди. Он сначала стал самым, в тот момент, не кшатри были, как бы, предметом преклонения. Абрама, ученый. Гьяни. Вот. И он стал самым лучшим гьяни. Вот. Он изучал Ния Шастра, вот, и это Шастра логики. Вот. И он стал самым лучшим гьяни, победил самых-самых. И когда он победил самых-самых, и его стали слушать, он взял это все это отверг. Тогда это все не имеет значения. Он отверг. Мой учитель вообще мне сказал, что я глупый, и я не могу ничего умного сказать, поэтому я только могу повторять святое имя. Так говорил Господь Чайтанья. Мой учитель мне сказал, что я глупый. Вот. Притом, когда он стал самым великим авторитетом, самым-самым, когда уже все его признали, он сказал, я глупый. Это, и таким образом он разбил все. И все, и остальные люди, им осталось только следовать. Вот его примеру. Есть вопросы?
Принес величие за то
имя. Что-что?
Принес величие за то имя.
Да, принес.
Первое шлухное говорит, это душа все трансцендентного знания. Душа трансцендентного знания. Выше этого нет ничего.
Да. Вопросы еще есть?
Получается, что Кришна, когда с Арджуной разговаривали, он дал неправильное наставление? Или как? Кришна там Бог такой, говорит, убей, но не понимает.
А здесь такой момент двойной. А с одной стороны, Кришна верховная личность Бога, и все наставления, в принципе, идут от него. И поэтому все, что бы он ни говорил, это правильно. Потому что он не говорит ничего неправильно, хотя бы потому, что он пришел восстановить законы религии. С этой точки зрения он говорил, с точки зрения религии он говорил правильно. Почему? Потому что тот грех, который совершил, Ашватхамам, да, можно было искупить только убийство. То есть,
дело
и он бы можно простить. Я говорю.
Задает вопрос, почему?
Да, я договорю, я договорю. И с этой точки зрения он был прав. Он заботился о Ашватхаме, потому что в следующей жизни он получил тело животного, и его бы убивали много раз, для того, чтобы он скупил свой грех. А потом бы он еще получил тело человека, его бы опять убивали. Вот. И в таком случае Ману Самхита, она предписывает убийство. То есть человек, который убил, его должны казнить. Вот. А поскольку Ашватхама он совершил вообще подлое убийство, вот, он идет на страшные грехи. И он дал правильное наставление. С другой стороны, Арджуна не послушал его, как учителя, и может показаться, что он совершил грех. Потому что пока до инициации мы можем проверять духовного учителя сколько угодно. Но после инициации, когда мы уже приняли, мы просто должны следовать тому, что говорит духовный учитель. И неисполнение наставления духовного учителя является страшным грехом. Вот. И есть только два наставления, которые может не исполнить ученик духовного учителя. Какие, знаете? Если духовный учитель говорит не повторять святое имя, то он может отвергнуть духовного учителя. И второе? Какое второе? Если духовный учитель сам не следует тому, какие наставления он дает, в таком случае ученик может отвергнуть духовного учителя. Но Кришна он не был таким. Вот. И почему он остался доволен? Потому что таким образом он не противоречил, его действия не противоречили Священному Писанию. Он действовал, цель достигнута. Ашватхама он получил наказание. И таким образом он исполнил наставление своего духовного учителя. То есть наставление его было, забота Ашватхама, его нужно было наказать. Арджуна исполнил его наставление, Ашватхама был наказан. Вот. Но и он в тот же момент не противоречил шастрам. И Кришна он был очень доволен, что он так знает Священное Писание, так знает своего духовного учителя Кришну. То есть в данном случае, что он видел его желание. И он удовлетворил его таким образом. Но если бы он промахнулся, он не остряется. Если бы он не удовлетворил Кришну, это был бы страшный грех. Вот. Но Кришна остался удовлетворен. Значит, духовный учитель был доволен. Вот. Духовный учитель, он, допустим, дает нам наставление. Проповедуйте. И мы можем проповедовать разными способами. Не значит, что мы должны проповедовать так или так. Но если духовный учитель, допустим, говорит, проповедует таким образом. Распространить книги. Человек должен распространить книги. Ну, он может переносить туда свое творческое начало, он может распространять их по-разному. Он может их распространять в парке ходить и распространять их до пожертвования. Он может их раздавать бесплатно, выкупить все книги вообще в библиотеке и по почте всем слать. Есть, я читал вчера про Тулуси в интернете, есть такая фирма, общество, она достаточно большая, общество с ограниченной ответственностью, Туласи Деви Махарани называется. Так и называется. Что она делает? Она распространяет семена Туласи непреданным. Как она это делает? Она прославляет, там такие оды пишет Туласи, прославляет Туласи, говорит, что это священное дерево в Индии, что он освобождает от всех грехов, исполняет все желания, человек достигает освобождения. И высылает семечко. Два семечка высылает за пожертвование в 150 рублей русских. Вот. Человек оплачивает их после того, как он получил семечко, то есть он может и не оплатить. И вместе с этими семечками высылает книгу, как ухаживать за этим туласи. Все молитвы, то есть все полностью. И на самом деле оно как бы не рентабельно с точки зрения бизнеса, потому что они еще и книгу высылают. То есть оно просто в нали окупается все. Но таким образом не распространяют туласи. И это говорится, что корми нельзя давать туласи, потому что они могут дерево туласи наносить оскорбления очень сильные. Но, допустим, Бхактивишамбамана Махараджари, корми можно всегда и нужно давать семечко, потому что в кто мы такие, чтобы запретить тулость явиться кому-то. Если человек сам посадит, он у него вырастет, значит, все случилось авторитетно, значит, тулость это хотела сама к нему прийти. И она сама его очистит, человека. Даже если человек очень греховен, то соприкоснулся с тулостью, он ощущается.
Там говорится, не семечку нельзя давать, а саму тулость нельзя давать.
Да, я же это и сказал.
Но, семечку,
семечку можно давать, я об этом и сказал. Я так и сказал, что семечку. Кто нам запретит, кто мы такие, чтобы запретить тулость явиться?
Если вы сам вырастили уже, то вы должны знать, кому это идёшь.
Да.
Давать
да, абсолютно. Шишима Бхагаватам Ки,
Шишима Бхагаватам
Ки.